Да, тут у нас так, мы немножечко скооперировались, немножечко мерифяне и шахтинцы, ездили вместе в поездку по Казахстану. Ну, я так думал, Ваня уже рассказал, но, говорит, еще не было возможности, да? Ну, кратенько я расскажу, потом я не знаю, Ваня, будет что дополнить или нет. Тогда же. Братья и сестры, у нас, ну, такое желание было посетить церкви Казахстана. По какой причине? В последнее время, ну и вы это знаете, мы стали получать срочные сообщения с Казахстана о начинающихся гонениях на Церковь Христову. Вот в те времена, когда были еще гонения, ну вот уже 20 лет нету гонений, в 88 году освободился последний узник в бывшем Советском Союзе. А до этого были большие гонения, очень большие. Я помню, как мы сообщения тоже получали, когда я еще был маленьким мальчиком, потом подростком, и уже молодежи был. Ну, тогда сообщения такие, ну, посерьезнее получали, чем сегодня, правда? Ну, допустим, арестовали Храпова, арестовали Хорева, арестовали Батурина, арестовали Минякова. Минякову дали 5 лет, Батурину дали 5 лет. Бойко дали 10 лет. Ну, вот такие сообщения мы получали. Потом получали такие сообщения. Убили Ваню Моисеева. Я помню, я тогда был маленьким еще, это был 72-й год. Значит, мне было 11 лет. Я помню, как потрясло это, всю молодежь потрясло, и все церкви, когда зачитали сообщение, что молодого брата 20 лет убили за проповедь Евангелия. Убили в армии, офицеры убили. И это потрясло тогда все церкви, все братство. Я помню, сколько переживаний было, сколько тогда молодых принимали решения более твердо, решительно стать на евангельский путь, на путь Божий. Вот такой пример яркий Ваня Моисеев. Вот я помню это все живо. Правда, когда убили Хмару, я не помню. Уже помню как историю, потому что это был, если память не изменяет, 64-й год. Я тогда еще был совсем маленьким. Ну и другие были случаи, когда мы получали сообщения о смерти. Умер кто-то в тюрьме, там вот как... Хотел бы рассказать, в Курске брат и... Артющенко. Вот, ну и подобных. Потом и Храпов Николай Петрович умер в тюрьме тоже. И Церковь Божия тогда сильно молилась, постились. Церковь приносила гонения, страдания и... выстояла, Бог дал победу. А потом Бог дал свободу проповеди Евангелия. И вот 20 лет уже длится свобода. Братья и сестры, 20 лет это много или мало? Смотря для чего, да? Ну, простите за такую откровенность. Поднимите руку, кто 20 лет назад уже был членом церкви из вас, а? Все, благодарю. Ну, мне кажется, процентов 15, не больше подняли руки. А за 20 лет церковь сильно пополнилась, кто-то из мира пришел, и мы очень рады. Бог дал свободу проповеди, чтобы проповедь прозвучала и для тех, которые не в христианских семьях родились. И многие за эти 20 лет уверовали, пришли в церковь, ну и детки выросли. Кто-то родился за эти 20 лет, конечно, гонений не помнят. Но потом опять стали получать мы сообщения с Казахстана, ну с Узбекистана, с Казахстана, с Киргизии, с Туркменистана и с Белоруссии. Ну, вот так приблизительно вот из 5-6 республик бывшего Советского Союза, части бывшего Советского Союза, мы стали получать сообщения. Но как-то больше приходят с Казахстана. И у нас было такое желание, чтобы посетить, ну, со словом утешения, сказать им, братья и сестры, вы не забыты. И мы на Украине помним вас, молимся, подписываем ходатайство о вас. И мы вместе живем, и вы не унывайте, Господь поможет. И вместе будем стоять. Ну вот с таким словом хотелось посетить церковь Казахстана. И я у себя на собрании объявил, что у нас есть такое желание, только нет денег. И поэтому, если кто-нибудь сможет оплатить нам поездку, мы поедем. И одна семья... порассуждавши дома, потом мне сказали, говорят, мы оплачиваем. Ну, вам интересно или нет, сколько поездка обошлась? Ну, чуть-чуть больше $2000. Чуть больше, может быть, 2200, вот так приблизительно, долларов Ну, потому что мы на микроавтобусе проехали 13 тысяч километров. Ну, и когда эта вот семья, порассуждавшие, откликнулись на эту нужду, хотя, откровенно скажу, я от этой семьи не ожидал. То есть, они не богатые. Живут очень просто, скромно. Ну, вот такую сумму смогли пожертвовать. Сказать, да, ну, мне как-то неудобно от вас брать, они не мне дают, они жертвуют на дело Господне. Они жертвуют, чтобы хотим, чтобы вы поехали в Казахстан. Ну, и тогда так помолились мы и приняли это пожертвование. Наметили тогда дату, согласовали с братьями в Казахстане. Братья обрадовались. То есть мы ездили с ансамблем. Ансамбль, ну и служители, я один с ними ездил. Всего нас было 9 человек, хотя микроавтобус наш может и больше взять, но если по категории автобуса ехать, больше проблем на границах, я имею в виду. Ну и к тому же нам нужен побольше багажник, потому что мы аппаратуру с собой брали, музыкальные инструменты, ну и вещи же у каждого. И поэтому 2 ряда мы сняли, осталось 9 мест. И перед самой поездкой, ну на первый взгляд, как бы такое даже переживание, неудача. Нашего руководителя оркестра Евгений Никифорович забирает в Германию. Ну, я говорю, Евгений Никифорович, ну как же ж, мы же собрались ехать. Он говорит, найдем варианты, попросим Ваню Андрюшина. Ну, и мы попросили Ваню Андрюшина, и он откликнулся, и тоже с нами поехал в качестве руководителя нашего ансамбля. Ближе к поездке опять неудача. У виолончелиста нашего нет загранпаспорта, а украинцам в Казахстан нужен загранпаспорт, а он отслужил альтернативную службу, но еще военный билет не получил. И поэтому нет военного загранпаспорта. Ну, мы с Ваней посоветовались, созвонились там с Курска в виолончелист. Попросили, он тоже согласился поехать. И еще у одной скрипачки нет загранпаспорта. И тогда еще одну скрипачку с Воронежа взяли. И у нас получилось так. Ваня из шахт, виолончелист с Курска, скрипачка одна с Воронежа, водитель со Змеева и 5 человек из Мерефы. Вот в таком составе мы отправились в Казахстан. Ну, конечно, дороги большие. Казахстан – это большая страна. Ну, для россиян не удивишь, конечно, такими расстояниями. А для нас, украинцев, удивительно. У нас, допустим, в Харьковской области, ну, больше членов церкви и больше церквей, чем в Ростовской области. Но расстояния у нас такие. Самая отдаленная церковь – 120 километров. А на протяжении 30 километров – 4 церкви нашего братства. Ну, вот такая вот густонаселенная верующими область харьковская. И чтобы проехать через всю Украину, ну, 1200-1300 километров. Это через всю Украину можно проехать. А в Украине 5 объединений. А в Казахстане у нас расстояния такие были. Провели собрание, и завтра до собрания нужно преодолеть 1200 километров. Провели собрание, на следующее собрание 300 километров. То есть между утренним и вечерним собранием бывало по 400 километров надо сделать. А за ночь 800 километров или 1000 километров, чтобы к утреннему собранию уже успеть. Ну, нам составили график местные братья, там, на своем совещании. Они составили, мы когда приехали, мы начинали свой маршрут по Казахстану с Петропавловска. Это 200 километров до Омска не доехали, уже почти Сибирь. И с Петропавловска уже наш маршрут был на юг. Ну, доехали до Алматы, Чимкент, это уже недалеко от Ташкента. Ну, в общем, проехали 2 раза в Казахстан. С севера на юг одной веткой, потом по югу проехали до Ташкента и другой веткой возвращались до последней точки Рудный. Это недалеко от Челябинска. Оттуда мы уже выехали к Челябинску в обратную дорогу. Ну, были мы в Казахстане 2 недели. Ну, как я сказал, почти каждый день было утром и вечером собрание. Ну, и у них гости бывают редко. Я у них спрашиваю, ну, у вас часто гости бывают или нет? Они говорят, да, слава Богу, вот не так давно у нас были братья с Украины. А сколько лет назад? Ну, 7 лет назад были. То есть они считают, что это нередко. 7 лет назад были братья в гостях у нас. Ну, и поэтому это чувствовалось, и как они встречали нас, несмотря на то, что утром рабочий день, мы же каждый день по два собрания проводили, собирался в молитвенный дом битком. Ну, а там назначали еще так, чтобы собиралось несколько окружающих церквей. И приезжали из других церквей, с работы отпрашивались. Очень тепло нас приняли там, радовались братья и сестры. Ну, тема нашего собрания была, ну, в каждой церкви, это «Гонимая церковь и страдающий Христос». Вспоминали мы, ну, некоторые эпизоды со времен гонений в нашем, из нашего братства. Ну, и так больше была музыкальная программа, вставочки небольшие к псалмам, и оркестр участвовал, ну, и в конце, ну, когда полчаса, когда минут 40, была проповедь в заключении. Ну, вот так приблизительно мы посетили. Похоже, что у них гонения, ну, пока на уровне запугивания. Таких каких-то конкретных мер не принимаются, а запугивают только. Ну, суды прошли, больше 100 судов прошло. Ну, допустим, за то, что руководить незарегистрированной общиной, штраф, ну, если перевести уже в доллары, у них там свои деньги, ну, допустим, $800 штраф. Друзья штрафы не платят. Их пугают, угрожают. И вот у одного брата суд прошел за то, что не уплатил штраф. Пришли судоисполнители, сделали опись всего имущества. Ну, судьи уже посмотрели, что он имеет, и приняли решение на суде конфисковать двух поросят. Они прохрюкали в сарае, и никто бы не знал о них. Это теперь весь мир знает об этих поросятах. Суд принял решение конфисковать. Брат теперь спрашивает, а когда вы заберете? Они говорят, ну пусть пока у тебя побудут. А он говорит, ну как пусть, это вам не игрушки же, я сейчас приду, они будут кричать, есть просить, а я ваших поросят кормить же не должен. Если пусть пока у меня побудут, так вы дайте тогда корм, я же должен кормить, они же есть хотят. Судья улыбается, говорит, ну пока покорми, пока покорми. Ну он говорит, я пока кормил, пока не выросли, съел их. И так у меня их никто не забрал. В другом месте, это как раз в наше присутствие там, как раз мы были в городе Щучинске, и приехал брат один, ну, он приехал на наше общение и сообщает, вчера был суд у меня. Ну, чем же кончился суд? Взяли под арест двух коров. Это вот как раз мы там были. А, ну, я-то держал корову и с родителями, и мы там у себя, с своей семьей держали коров. Я-то знаю, что это такое. Я говорю, а слушайте, а кто их там доит, если их арестовали? Он говорит, не, они под домашним арестом. Так что, говорит, я с сегодняшнего дня пью уже государственное молоко. Ну, а забирать не забирают, только пугают. Ну, и поэтому нам хотелось утешить друзей. И в кое-каких местах мы и проповедовали на эту тему. И ни в чем не страшитесь противников ваших. Ибо это есть предзнаменование их погибели, а вам спасение, и сие от Бога. Когда мы не боимся гонителей, это предзнаменование нашего спасения. Если человек спасен, имеет уверенность, как мы сегодня об уверенности говорили, да? Такого человека не запугаешь. Когда-то Николай Ерофеевич Бойко говорил, ему говорят, мы сгноим тебя. Он говорит, что вы меня пугаете смертью, если я верю в бессмертие? И когда уже прекратились или прекращались гонения, один из высокопоставленных гонителей, по-моему, генерал КГБ, сказал так, что если верующие не боятся смерти, мы их не победим. И Господь сказал, ибо это есть предзнаменование вашего спасения. Ни в чем не страшитесь противников. Ну, еще в одной местности, это Балкашина. Ну, небольшой городок такой. Прокурор вызвал брата-служителя. Ну, я его хорошо знаю, мы с ним сотрудничаем в детском отделе с этим братом, брат Коля Левин. И он ему говорит, нам вас очень жалко, что вот ну, сверху давят, мы ничего сделать не можем. Мы понимаем, что вы хорошие люди. Мы не хотим против вас ничего предпринимать, но нас сверху давят и заставляют. Вот мы вот тебя оштрафовали уже дважды, ты штраф не платишь. А знаешь, какой следующий шаг? Следующий шаг будет уголовное дело. Так что вы подумайте. Брат Коля ему говорит, гражданин прокурор, нам-то думать не о чем, у нас все вопросы решены. Вопрос с Богом у меня решен, я покаялся, Бог меня простил. Вопрос вечной жизни у меня решен, я имею уверенность в загробную жизнь, имею уверенность в спасении. Вопрос гонения у меня решен. Господь сказал, кто идет за мной и не берет креста, недостойный меня. У меня решен вопрос. Кстати, он еще в те времена, хотя он моего возраста, но он сидел уже срок. Он говорит, вопрос гонения у нас решен. Я готов в тюрьму, готов на страдания. У меня все вопросы решены. А вот вам-то есть о чем подумать. Вы гоните церковь Божью, как вы будете отвечать на суде? Перед Богом. Вы на Бога руку подняли. Вам есть о чем подумать. И вот Коля говорит, я ему так говорю, спокойно все, а он, говорит, сидит, голову не поднимет, молчит, задумчивый такой. Ну, я, говорит, закончил, так еще продолжил там немножечко свидетельство о Господе, спасении, он не противоречит. Ну, потом попрощались, и я ушел, и он через 2 дня подал рапорт в отставку, ушел с прокурорской должности. Вообще казахи – люди очень гостеприимные, радушные, очень общительные. И на национальной почве нигде никаких по Казахстану проблем нету. Просто даже посторонний человек, это, правда, не в этой поездке было, а я раньше там был, брат местный везет нас на машине, и как раз хлопок созрел. Он говорит, ты видел когда-нибудь хлопок? Я говорю, не видел. Он говорит, ну хочешь остановлюсь? Ну остановился, там я пару коробочек сорвал, чтобы домой детям показать. И здесь казах проезжает на ослике. Здоровый такой, килограмм на 130, может быть. Но сидит верхом, а тележка пустая катится. Я его останавливаю, он остановился. Я говорю, добрый день. Он где-то моего возраста, лет 50. Я говорю, слушай, у меня к тебе вопрос есть. Чего ты залез на осленка, если тележка пустая? Ну, то есть, ну, кажется, не очень серьезно. Да и он мне стал рассказывать. То есть, они вот такие радушные, гостеприимные. И минут 20 мы с ним общаемся, все, он... Ну, вот такие казахи все. Они очень общительные и радушные. Ну, почему-то вот именно в Казахстане начались гонения вот такие. Ну, в целом, хочется сказать, что ну, наша оценка, что очень хорошо поездка прошла, и братья и сестры довольные. Ну, хорошо, что мы в братстве, хорошо, что мы не одиноки. И братья с Казахстана тоже это подтверждают. Но вообще в Казахстане около 100 членов церкви казахов. Ну, я думаю, что 30% сегодня там немцев и 70% русских. Ну, может быть, чуть-чуть, может быть, 60% русских и 40% немцев. А раньше там 100% были только немцы. И проповеди на немецком языке были, все. Ну, а потом многие немцы уехали в Германию. Из мира приходили уже и немцы, и русские, и чуть-чуть казахов. И поэтому сейчас служения у них проходят на русском языке. Проблема в Германии. Ну, вы же, наверное, сообщение получали последнее, да? Значит, там за то, что не пускали детей в те дни, когда организованно их вели в кинотеатры или когда были уроки сексологии, за это прошло ряд судов. Большие штрафы наложили. И повторно прошли суды, большие штрафы наложили. Ну, Германия – это не Казахстан, там высчитывают, потому что там люди все работают на производствах и с них высчитывают, ну, или на фирмах каких-то, с них высчитывают эти штрафы. В Казахстане там никто официально не работает и с них не могут высчитать никак. То поросят, то коров конфисковывают и все, и больше сделать ничего не могут. А в Германии там поконкретней. Ну и немцы говорят, каждый язык имеет свою особенность. Если греческий язык очень удобный для того, чтобы богословские истины излагать, то немецкий очень удобный разговаривать с врагами. Я думаю, это тоже говорит о характере этого народа, этой национальности. И там они такие воинственные, более жесткие. Ну и сейчас наши друзья, многие семьи стали уезжать из Германии, ну, сохраняя детей. Сейчас у них угроза, что могут конфисковать детей. Конкретно угроза, что если не будете пускать на эти уроки и в кинотеатры, то будем решением суда забирать детей, вы будете их за свой счет одевать и кормить, но где они будут находиться, вы знать не будете. И мы их будем воспитывать, как мы находим нужным. И поэтому некоторые семьи же уехали в Австрию, некоторые уезжают в Канаду. То есть убегали с Советского Союза, теперь убегают с Германии. Ну, это немного таких семей. А кто-то соглашается, пусть ходят дети, лишь бы жить спокойно. Ну что, может быть, конкретные вопросы есть у кого? Уже без 5-8, да? Ну, в целом, в братстве жизнь идет своим чередом. Ну, бывает, спрашивают, как вот после смерти Геннадия Константиновича. Ну, так в полном согласии все вопросы решаются на совещании совета церквей. И, ну, видно Божье благословение и водительство Божье. Ну, слава Богу, так и новое руководство входит вот потихонечку в колею служения. Ну, в целом, слава Богу, братство живет, идет тем же путем, который Господь определил. У вас никогда не был Николай Степанович Антонюк? Вы знаете, сколько церквей у нас в братстве? Больше 2000. Если каждое воскресенье посещать по одной церкви, кто быстро посчитает, сколько лет для этого нужно? Ну, 50 церквей в год можно посетить, да? Сколько? А, если каждый день.
6 лет.
Да. Братья и сестры, я думаю, что вы не должны огорчаться, что Крючков когда-то был на собрании или нет в шахтах? Никогда не был, да? Но в Мересе он был пару раз, и поэтому я думал, может быть, и в шахтах был. Но мне приходилось слышать как бы или пожелания, или дать уже чуть-чуть огорчения, почему к нам Крючков никогда не приедет. Потому что это нереально, это невозможно. Братство наше очень большое. И если и в вашей церкви не был, допустим, Николай Степанович, то на совещаниях он бывает. И в Ростове нередко бывает. Тем более он-то и живет здесь не очень далеко. Ну, вот этот новое руководство, ответственный Николай Степанович и помощник Ефремов Геннадий Сергеевич. Вот, и ждать, что они должны все церкви посетить, я думаю, что это нереально. Ну, хорошо. Если есть еще вопросы, скажите. Если нет, тогда будем заканчивать.